Ну, конечно же, каждый день мы следим за тем, что чего нового наговорил, значит, Дональд Трамп.
Сегодня чуть-чуть
Илон Маск,
затихло.
Да, вчера, ну, да. Как, вчера четверг был, получается, да?
Да.
И в Америке вот четверг еще не закончился, закончился не везде, скажем так. Вот, и я к тому, что вроде не пятница была, может быть, в пятницу можно было представить, что люди отдыхают, но нет. В четверг как-то поспокойнее было, но зато среда и вторник были... прямо боевыми. И поговорим о том, что происходит, и реакциях на Трампа с бывшим послом в Москве, бывшим послом Соединенных Штатов в Москве, Майклом Макфолом. Он у нас на прямой связи. Майкл, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Майкл в Калифорнии находится, там еще четверг.
И, еще четверг, да. Еще два часа, да, четверг.
Хотел спросить, Майкл, как вам в то, что Соединенные Штаты поддержали Путина фактически во всей его риторике? Соединенные Штаты устами позиции Трампа.
Нет, не хочу подчеркнуть. Господин Трамп, президент Трамп поддерживает Путина. США не поддерживает Путина. Население Америки не поддерживает Путина. Вчера был очень главный опрос, между прочим, республиканский опрос, ну, связан с правой стороной, да, не демократические такие опросы, Winnipeg называется. И они спрашивали, грубо говоря, вы поддерживаете Путина или нет?
Путина.
Я думаю, что это было, вы доверяет ли нет Путина? Вот такая фраза, да? 81 не поддерживает Путина, не верит ему. А 9% американских поддерживает Путина, как Трамп. То есть, да, Трамп делает большую ставку на Путина, а Америка нет.
Почему, как вы полагаете, Трамп делает так, как он делает? Поддерживает все нарративы путинской пропаганды, запускает один фейк за другим про Украину, нападает на Зеленского, ну и Маск там вместе с ним?
Честное слово, я понять не имею. Я не понимаю это. Ну, конечно, уже 10 лет Трамп имеет особое значение к Путину, да, это уже давно это было, первый раз, когда он был президентом, так было, но этот раз, чтобы говорить, что он мой друг, и Зеленский это диктатор, я шокирован, и как американец, I'm embarrassed, мне, забыл это слово, embarrassed, извините, пожалуйста, если есть граждане.
Отлично.
Я
каждый раз говорю про русский язык, Майкла, что чем чаще вы будете к нам выходить в эфир, да, тем легче. Embarrassed — это смущен.
Смущен, да.
Смущен. Вот такое сложное слово у вас. У нас легче на английском языке.
Английский вообще гораздо легче.
Да, но все-таки это, я не ответил вопрос, да, почему, потому что есть идеологические движения здесь в Америке, и это действительно, я подчеркну, это идеологический, у них очень похож, и они любят путинизм. Это популистический лозунг, да? Это антилиберальная позиция, это против международной институции. И действительно есть контакты, да? Если вы помните такой господин Дуган, вы, наверное, хорошо его знаете, я раньше его знал. Дуган стал такой очень модный, известный человек в этом тусовке, да? Они ему любят. То есть идеологические совпадения Трампа и Путина. Тарик, Трамп просто не любит Украину. Он любит Путина, и он считает, он сильный человек. Зеленский имеет в виду, что его был такой импичмент первый раз. И это было связано с, ну, словом Украина и сделкой, которую он хотел делать. Поэтому он просто психологически не любит Украину. И третий, он очень хочет наладить нормальные отношения с Россией.
Зачем?
Когда... Почему?
Да, зачем?
Потому что он считает, что Путин сильный, важный человек, как Си Цзиньпин, между прочим. Он любит такие люди, и в связи с этим он тоже так и считает, что он могли бы делать большой бизнес с Россией, да? Все-таки Трамп, он любит больше, большие сделки в этом плане. Я думаю, что это было очень хитрый, может быть, не правильное слово, но я заметил, я все-таки вспомнил коллеги, которые раньше я работал, которые были в Саудовской Аравии, да, господин Ушаков, Лавров, я уже много лет назад работал с этими людьми, и они до сих пор у власти, да, 21 год, по-моему, Лавров. А сзади ним был такой Дмитриев, вы, наверное, его знаете, да? Он CEO, он директор, как это, Российский инвестиционный государственный фонд. И этот фонд, у нас было так дело, ну, 10 лет назад, когда я был в Москве, это большие деньги, они хотят делать большие комбинации с американскими предпринимателями, между прочим, а Дмитриев, между прочим, у него есть, он был здесь у нас в Стэнфорде, и тоже был в Гарварде, он прекрасно говорит на английском языке. И я думаю, что Лавров намекал, если у нас будут нормальные, хорошие отношения, у вас будет много возможностей в денежном плане здесь, в России.
Я вот единственное хотел уточнить, вернуться, вот вы опрос цитировали, значит, по поводу, поддерживаете ли вы Путина, но есть опросы, поддерживаете ли вы Трампа, и там не то, чтобы люди не поддерживают Трампа по многим вопросам, просто мне кажется, что внешняя политика для Трампа не самый главный приоритет. Последний опрос там есть, кстати, падение с 47 на 44%. Рейтинг принятия, там, approval, да, одобрение.
Да.
Рейтинг одобрения президента Трампа. Левый график – это первый срок Трампа, правый график – это, то есть серединный график, синенький, это срок Байдена. А вот самый маленький, вот этот, вот, одна маленькая-маленькая черточка, падение с 47 на 44, красненькая, это рейтинг, значит, президента Трампа. Ну, и мне хочется спросить, конечно, ну, Майк...
Интересно, да, уже падает, да? То есть, ну, я не вижу... Вижу это.
Ну, есть такое, но на самом деле, ну да, во время ханимуна, так называемого, это не свойственно. Там другое дело, что там разные опросы бывают, некоторые рост показывают. Ну, неважно. Пока трудно, трудно сказать по этим нескольким неделям. Но, Майкл, просто когда вы говорили про начало войны России против Украины, вы часто апеллировали к российскому народу. В частности, был, например, твит, вот сейчас мы его покажем даже, ваш «Русский народ, как тебе не стыдно?» Это был через несколько дней после начала войны, вот он. Значит, да. И сейчас вам, конечно, припоминают, можно ли, вот мы у вас в вашем лице спросим, «Американский народ, как тебе не стыдно?» Можно ли так говорить или нет?
Можно. Мне стыдно. Мне лично, как в личном плане, я американец, я люблю свою страну, а мне стыдно, что мой президент сейчас делает, что он говорит. Я был в Мюнхене, да, когда наш вице-президент выступил. Это была прекрасная возможность, чтобы наладить их новые идеи по внешней политике. А вы знаете, что он говорил? Он делал большую лекцию, как наши союзники, демократические страны, имеют слабые демократические институции. Как будто бы мы в этом, как мы что-то делать лучше. А он говорил, вы должны это делать, вы в Италии, вы в Германии, в Великобритании, в Румынии. Он делал большой, ну и действительно там есть сложная ситуация. Но и ни слова по Беларуси, ни слова по России. Я все-таки считаю Беларусь и Россия часть Европы. Это мой личный точки зрения, я понимаю. А в этой аудитории была Светлана Тихановская. И в этой аудитории была Юлия Навальная. Между прочим, даже Жанна Немцова там была. И когда он говорил, что у вас проблема с оппозицией здесь, в Великобритании, и ни слова по России и по Беларуси, мне действительно стыдно. А больше, когда Трамп говорит вещи, которые мы знаем, неправда. А кто атаковал кого, это очевидно, как это было. Здесь я все-таки профессор Стэнфордского университета. Здесь, на нашем кампусе, да, мы живем на нашем кампусе, 2 плюс 2 – это 4. Это 4 понедельник, во вторник, среда, каждый день. Да? Кто вступил против Советского Союза июнь 41 году? Это был Германия. Это не аргумент, это факт. А этот факт 22-го, 3 года тому назад, в феврале, Россия атаковала Украину. А этот факт, который мой президент не говорит, действительно мне стыдно.
Но вы знаете, с вами, ну, то есть это можно тут спорить до бесконечности в том плане, что кто начал Вторую мировую войну? Одни скажут Гитлер, а другие скажут Гитлер со Сталином, когда разделили Польшу, да, и вот страны Балтии. Вот, и тут уже начинается вот это вот.
Да, имею в виду, да, действительно так. Да, есть много книг, у меня 100 книг на эту тему. А когда ты начал, нет спора. Я сознательно говорил, кто атаковал Советский Союз. Да. Мы знаем, это июнь 22-го, 41-го года. Да? Мы не будем... У вас не может быть точки зрения на эту дату. Нет мнения на этот. И вот что, почему это так плохо.
Да, да, это однозначная такая штука, да. Я вот, прости, да. Юль, извини, накопилось к Майклу. Сейчас я дам тебе возможность, извини. Просто, чтобы добить тему. У нас многие спрашивают, ну, если вот американцы так удивлены тем, что делает Трамп, американцы не только те, которые не голосовали за него, но и, наверное, часть, которая за него голосовала. Почему они не выступают? Почему они не выходят на площади? Почему нет демонстрации? Что, так сказать, американский народ, у которого есть такая возможность, который выступает по самым разным поводам, почему нет выступлений?
Хороший вопрос. И вы уже ответили это 10 минут тому назад. На самом деле, я уже сказал, да, просто очень очевидно. И, между прочим, у нас, я только что был с несколько членами нашего Конгресса, да, 1,5 часа тому назад, 4 у них у нас сейчас. И мы об этом обсуждали, да. У нас не бывает опросы, где есть 8-10% ответит да или нет. Это не бывает в Америке. Обычно это 50-50 все время у нас, да? У нас большая поляризация здесь в Америке. Но почему нет демонстрации? Это потому, что сейчас для американцев самый главный вопрос – это цены яйца. Это не вопрос, Путин или нет. То есть, когда спрашивают кто вы поддерживает, они так и говорят. Но это не самое важное. И мы, как оппозиция, да, и в том числе я, ну, я уже 5 раз был на телевидении в Америке, да, я все время об этом говорю, но мы должны иметь стратегию, чтобы снизить поддержку Трампа, которую вы только что показывали. Если это будет снизу, да, буквально 5-7%. Наша большой хороший лидер, да, если вы помните, госпожа Пелоси, да, она все время об этом говорила. Если это 5% ниже, тогда наши коллеги в республиканской партии, я многие их знаю, между прочим, много, они сейчас боятся Трампа. Они сейчас думают, если я что-то говорит против него, я не буду победить на следующий выбор. А если он начинает упадать, да, его позиции, его поддержка, тогда они будут найти их смелости опять-таки. И вот наша главная задача снизить его поддержку, и потом будет, я думаю, что наоборот. Хочу еще раз подчеркнуть еще другую вещь. Путин, извините, Трамп об этом говорил, да? Я 100% уверен, что наш господин Рубио не так и считает. Я 100% уверен, что наш новый совет по безопасности Уолтс это не считает. И нам надо делать что-то, чтобы как обеспечить эти коллеги быть более смелыми в этом плане. Потому что это не вопрос Трампа или нет. Это вопрос позиции Америки в мире. Я был опять-таки в Мюнхене, ну, 5-6 дней тому назад. И как будто бы есть борьба, да, между демократическими странами и диктатурами, авторитарными странами. Мой следующий книга, вот такое название, между прочим. И многие европейцы меня спрашивали, Майкл, сейчас вы их сторону, путинская? И если так и считается, это будет очень плохо для нашего национального интереса. Есть без союзников, во-первых, в Европе, потом в Азии. Это плохо для нас, а мы должны это объяснить перед американцами.
Майкл, у меня вопрос такой прикладной, на самом деле. Вот после тех заявлений Трампа, которые случились во вторник и в среду, очень много советов для Владимира Зеленского. Каждый выступает со своим советом. Кто-то предлагает ему не возражать Трампу, слушаться, идти на все его предложения. Кто-то, наоборот, предлагает отстаивать свою точку зрения. И получается, что Владимир Зеленский стал заложником этой ситуации, украинский народ в том числе, вместе с ним.
Да.
Как вы думаете, как стоит себя вести Зеленскому с Трампом? Вот Венс и Маск говорят, не стоит ему грубить, и вообще даже угрожают Зеленскому. Что ему делать в этой ситуации? Ему и украинскому народу.
Отличный вопрос. У меня нет отличного ответа. Это действительно очень неловкое положение. Опять-таки, у меня есть коллеги, да, в его команде. Мы встречались в Мюнхене. Мы как раз ваш вопрос обсуждали, да. А потом, 2 дня после этого, Трамп атаковал Зеленский, и он ответил публично. И он правильно ответил. Я считаю, что он должен это делать. Но второй раз не надо ответить. Трамп как тролл на Твиттер, да? Грубо говоря, я не знаю, если я правильно говорю по-русски, но я на Твиттере до сих пор, у меня много троллов, да? Много. Читайте, пожалуйста, собачка Макфол, да? Если вы хотите меня...
Потроллить.
Да, потроллить, пожалуйста, да? У меня много. И иногда я, как называется на английском языке, я I feed the trolls, да?
Кормлю троллей. Кормлю троллей.
Да. И мои союзники говорят, господин Макфол, не надо, как это, feed the trolls.
Кормить
тролла. Кормить тролла, да? А здесь параллельно. Трамп, он очень любит такие вещи, да? И лучше, если он просто не связался с этим вопросами. И господин Рубио в первую очередь, и генерал Келлог, второй, который был в Киеве, если они просто могли бы заниматься своим делом без внимания Трампа или Илона Маска. Вот самое, я думаю, что вот подход, который господин президент Зеленский должен делать. Я могу атаковать Трампу, но он, наверное, не надо.
Как вы полагаете, Майкл, вот этот броманс, так сказать, между Путиным и Трампом, как долго продлится?
Не знаю, опять-таки. Ну вот, что я вижу в дальнейшем шаги. Трамп очень хочет делать большую сделку очень быстро. Когда господин генерал Келлог выступил в Мюнхене, да, он сказал, сейчас мы работаем по Trump time, он говорил, трампское время. Это значит очень быстро, надо что-то делать очень-очень быстро. И я вел переговоры с российскими людьми, путинская команда, в том числе Лавров и Ужаков. Не надо торопиться с этими ребятами. Они будут просто сидеть там, ничего не будут отдать. Я вспомнил, был момент во время СНВ-3. У нас вел переговоры на это, да? И есть такой Антонов, он потом стал посол Антонов здесь, в Америке, но раньше он был самый главный переговорщик на этот договор СНВ-3. И был такой день, когда он просто сидел, ничего не говорил, как будто бы это было 4 часа. А мы американские, мы хотим что-то делать, что-то делать. И он просто сидел, и мы начал спорить сам с собой. Вот дать это, надо что-то делать. И вот очень опасный момент для наших переговорщиков в этом плане. А что меня беспокоится? Трамп будет говорить, нужно договор сейчас. Через месяц он говорит, ну, наверное, Риад, опять-таки, он туда поехал бы и встретиться с Путиным. И они договорились на какую-нибудь бумажку без соглашения украинцев. А он тогда послал бы это через имейл к Зеленскому. И, конечно, Зеленский будет говорить, нет, мы не будем подписаться этот договор. А потом Трамп будет говорить так. Ну, мы попробовали, а не получилось. Я не виноват. Бог с ним. Бог с Зеленским. И вот будет конец это. Вот что меня очень беспокоит.
Последний вопрос, Майкл. Грозит ли развал НАТО?
Ну, это действительно кризисный момент для НАТО. Мне были слухи, это не было публично, но у меня есть коллеги, ну, министры от стран в НАТО, которые мне говорили, что когда Хегсет, наш новый министр обороны, когда он выступил там, он сказал, что мы потихонечку будем уходить наши солдаты из Европы. Не сказал, мы не пока мы уходим от НАТО. Я думаю, что у них нет такой политической полномочий в Америке сейчас, чтобы уходить от НАТО. Но если у нас где-то 100 тысяч солдат в Европе сейчас, да? Если это будет 20 тысяч, практически мы уходили от НАТО. И вот очень опасный момент, который, опять-таки, я считаю, была бы стратегическая ошибка для нас, для Америки.
И еще, прошу прощения, самый последний, значит, вопрос. Глава оборонного комитета Рады Украины Костенко сказал, что прекратились поставки от Соединенных Штатов оружейные. Вот, пока это не самый официальный, поскольку от президента, от администрации президента Зеленского не было ничего по этому поводу. Но, тем не менее, если это произошло, как долго, по вашему мнению, может продержаться Украина без американских поставок?
Но они в Киеве действительно об этом беспокоят. Это самое страшное для них. И самое главное, есть очень специфический оружие. Мне будет трудно об этом говорить на русском языке, но есть такой HIMARS. У вас есть такое слово, да?
Да.
Вы знаете, что...
Все его знают, да.
Да-да. Вот самое главное. У них есть свои дроны, да? У них есть разные возможности, чтобы задерживаться. А что у них нету именно такое оружие, и европейцы такие оружия нету тоже. А если они теряют это, тогда это кошмарная ситуация. Идет слухи. Это только слухи, я не знаю, правда ли нет, что уже европейские союзники Украины, в том числе Польша и другие, которые поддерживают, уже начали купить это оружие от нас, чтобы передать Украину, если, не дай бог, Трамп решил остановить поддержку. Сколько времени они могли бы продолжаться войну, я не знаю. Сам факт, что есть украинские солдаты в России уже полгода, мне это странно. Почему так трудно для России
выбить из Курской области, да.
Да, это очень мне интересно. И я встречался с солдатами из Украины в Мюнхене, который, 10 дней был Покровский, правильно говорил, да?
Да-да.
И они удивлены, что у них пока у власти на месте, и они удивлены, что российские стороны не делают шаги, чтобы попытаться захватить этот города и гипотез, интересно. И они сказали это то же самое для их солдатов. Есть большое ожидание, будет мир. И поэтому никто не хочет сейчас воевать. Они не хотят быть последний солдат, который умирает в этом войну. То есть ожидание мира, ожидание такого-нибудь переговорного процесса. Но если не будет этого процесса, тогда, наверное, война будет более жесткой, чем сейчас. И посмотрим, что будет дальше. Я не знаю точно.
Спасибо огромное, Майкл Макфол, бывший посол США в Москве. Спасибо, Майкл.